Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В последние 10, даже 15 лет Россия живет в состоянии ментальной конфронтации с Западом. Идея войны стала основополагающей и для внутренней, и для внешней политики режима. За что Россия воюет с Западом? За идеологию, ресурсы, глобальное влияние? Является ли это противостояние вечным? И может ли это привести когда-нибудь к настоящей горячей войне? Обсуждаем сегодня в нашей программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Россия уже 10 лет ментально находится в состоянии войны с Западом. Политика Кремля внешняя и внутренняя направлена на противостояние Западу. Шпиономания, постоянный поиск врагов и иностранных агентов влияния. Последние 10-15 лет мир наблюдает стремительную эскалацию конфликта между Россией и НАТО. Москва обвиняет США в пособничестве террористам, кибератаках, военных учениях у западных границ России. Эксперты считают вполне реальным, что региональный кризис Запада с Россией может перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если проигрыш с использованием обычных вооружений будет угрожать режиму или государству. Недавно фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад, который называется «Знамя конфронтации. За что и почему Россия воюет с Западом». Авторы особо исследуют внутренние причины противостояния, конфликт в российских элитах и необходимость сохранения режима и защиты путинского передела собственности. В решениях и действиях Кремля прослеживается стратегия, направленная на полное и окончательное устранение лидерство США на мировой арене. Может ли это противостояние перерасти в настоящий военный конфликт? За что воюет Россия? Кому в Кремле нужна эта конфронтация? И поддерживает ли ее население?
Обсудить эти проблемы мы позвали авторов этого доклада. Кирилл Рогов, политолог, который редактор по совместительству, и Василий Жарков, декан факультета политологии Московской высшей школы социально-экономических наук. Вернее, политический факультет политических наук.
Да.
Шанинки. Вы знаете, я хочу сначала в историческом контексте, Василий, может, вас спросить. А вообще, вот я задумываюсь, а было ли в истории такое одиночество, геополитическое одиночество России? Фактически при полном отсутствии союзников.
Как ни странно, было. И вы не поверите, Сергей, когда это было. Это было в конце царствования Александра II. После того, как в 76-77 году он вторгся в Болгарию, да. И, так сказать, фактически противопоставил себя всему квартету великих держав. И даже в какой-то степени покинул этот квартет. А если вы помните, дальше произошел первый поворот на восток нашей истории, когда уже после его смерти произошла переориентация на дальневосточное направление, на Китай, на Маньчжурию и так далее. Вот тогда, как ни странно, хотя внутри страны проводились либеральные реформы, и довольно, ну скажем так, прогрессивные для того времени в России, по крайней мере, во внешней политике сохранялась инерция по отношению к, и некоторая преемственность по отношению к правлению Николая I, и это привело практически к изоляции России. Ну, конечно, она не была полной совсем и не была, так сказать, долгосрочной, как известно, потом уже при Александре III был заключен договор с Францией и так далее, но этот момент был. И он отражен, например, у Ивара Кларка, об этом четко написано, что мы покинули в этот момент квартет великих держав. И это, конечно, очень близко к изоляции.
Я помню, какое-то время назад были расшифровки кремлевских каких-то переговоров. Вот был вот образ, был такой: Путин как один на бруствере стоит. Там главный стоит один на бруствере против ветра. Кирилл, а это план Путина? То, что Россия оказалась в таком, так сказать, гордом геополитическом одиночестве, или это сам по себе ход событий мировой истории и внутрироссийской эволюции?
Как раз в докладе много посвящено этому, этой проблеме. Вообще, как бы главный фокус в том, что мы рассматриваем внешнюю политику и внешнеполитическое позиционирование России сквозь призму институциональной динамики внутри России, экономической динамики и внутриполитической динамики. Это такие три взаимосвязанные потока. И я вообще не сторонник того, чтобы очень много приписывать значение личности в истории. Да. И, конечно, то, что мы говорим там план Путина, это под Путиным мы имеем в виду не конкретного человека, а некоторую группу, и я бы даже сказал, некоторый тип элит российских, которые в этом заинтересованы. Как раз это вот, ну, это немножко, это является предметом моей собственной статьи в этом сборнике, докладе, где я рассматриваю исторически такое традиционное противостояние двух типов элит в России. Элиты, догоняющие в развитие, модернизационные элиты и традиционные элиты, как бы охраны периметра.
Янычары, да, как, да, вы их называете.
Да, янычары. И вот у нас произошел такой дисбаланс, что это, они, эти два типа элит всегда существуют. И важно только, в каком политическом, какой политический вес у них, как соотношение, этого, как соотношение их политических весов. И вот у нас такой получился дисбаланс в пользу этих янычар, элит охраны, элит контроля, которые не умеют взаимодействовать с Западом, они не приспособлены к тому, чтобы как бы продвигать модернизационные повестки, они в этом проигрывают другим элитам. Да? Они, и поэтому они стараются создать такие повестки, где это все не нужно, и где нужны только их умения контролировать, защищаться, вооружаться. Вот это все. И в этом смысле это план Путина, но Путин здесь выступает,
ну,
как представитель некоторой группы интересов.
Более, да, группы людей. Василий, а вот у меня такое противоречие всегда в голове, потому что, с одной стороны, пропаганда и, собственно, массовому зрителю, обывателю, избирателю говорят о небывалых успехах внешней политики России, наконец-то поднялись с колен, наконец-то нас уважают, наконец-то нас боятся. Но, с другой стороны, если посмотреть объективно, да, по основным параметрам силы и влияния страны на международной арене, да, ее договоры, соседи, последние 20 лет – это политика сплошных внешнеполитических потерь. Потерь союзников, так сказать, по периметру все постсоветские страны боятся, вооружаются, сближаются с НАТО, потери места в международных соглашениях и так далее. То есть как нам воспринимать, как вот этот вот парадокс объяснить?
Смотрите, Сергей, во-первых, я согласен с Кириллом абсолютно, то, что вот эта, скажем так, охранная часть элит, она, кстати, более древняя. Она исторически древнее, потому что она существует, на самом деле, с момента возникновения Московского царства и с момента первых претензий, заявленных московскими, так сказать, правителями на международной арене. И с этого началось, собственно говоря, вот это вот охранительство, которое еще связано вот с чем. А дело в том, что, как вы помните, независимость России получила, отсоединившись от Орды. Она получила независимость, выйдя из ордынского, так сказать, ига. Да? И, собственно говоря, восприятие международных отношений всегда строилось в отношении сузеренитета. То есть кто-то должен быть старший, желательно мы. Конечно, раз мы уже вышли один раз, то мы уже не должны никому подчиняться, а скорее мы должны подчинять. И, собственно говоря, Иван Грозный, если вы помните, он провозгласил себя царем, то есть на уровне императора Священной Римской империи. Не ниже, потому что он считал, что вот он должен быть на уровне одного из ведущих правителей мира, и, не та, и никак иначе. И все должны ему подчиняться, или он будет подчинен. И вот эта вот проблема, что они все время боялись быть подчиненными извне. Как вот повторить этот опыт? Причем этот опыт уже забылся, на самом деле. Хотя, на самом деле, ордынское завоевание до сих пор занимает, как вы знаете, важное место в историографии. И элиты вот эти самые, они как раз изучают очень подробно этот сюжет, и он травматичен для них. Но дальше возникают прочие сюжеты. Постоянный страх внешнего завоевания. Постоянный страх того, что найдется какая-то большая сила, она, конечно, находится прежде всего на Западе, но последние 400 лет совершенно точно она находилась в основном на Западе. И, соответственно, это провоцировало периодические конфликты с Западом, потому что был страх этого подчинения. И сейчас, собственно говоря, наши правители, они ничего нового не приносят в этом плане. Они просто повторяют этот нарратив, выработанный из историографии еще в XIX веке.
То есть существует глобальная иерархия, да, как бы стран первого порядка, стран второго порядка, и Россия должна быть наверху со странами первого порядка. Так что и в этом смысле они считают, что они добились своих целей.
А, на самом деле, видимо, да. Тут смотрите еще какой сюжет. Вот когда Россия вошла в европейское общество, это произошло примерно при Петре. Если вы помните, она возглавила коалицию Северной войны против Швеции. Это была антигегемонистская коалиция. Вообще для Европы характерно антигегемонистский союз. Сначала все объединились против Габсбургов, как вы помните, в 30-летней войне. Потом все воевали против французов в войне за испанское наследство. И против шведов на севере, это второй претендент на гегемонию, на севере Европы. Там была Дания, Саксония, Польша и Россия. И Россия в какой-то момент этот антигегемонистский союз возглавила, и в таком виде она вошла в европейское сообщество. Но потом она сразу стала претендовать на роль одного из гегемонов. Это уже произошло в момент победы Наполеоном и так далее, и так далее. И вот здесь уже разошлись ее, потому что Европа никогда не принимала гегемона. Она всегда объединялась против какого-то гегемона. И в какой-то момент Европа объединилась против России в ходе Крымской войны, например. Потому что это была очередная угроза. Уже разделили Польшу. Здесь уже стали маячить идеи раздела Османской империи. И, соответственно, это уже никому не нравится.
Так что, вот эта вот Россия, мысль, это в терминах классической геополитики, да, гегемонии, союза силы. Кирилл, а вот вспоминали мы Крымскую войну, ту 19 века, Крымская война 21 века, аннексия Крыма. Потому что в логике, да, в которой, видимо, мыслит российское руководство, это территориальное приобретение. Да, если мыслит в рамках территории, чем больше, тем лучше. А вообще, с точки зрения реальной функциональности и эффективности, Крым является приобретением или проблемным активом?
Ну, смотря в чьей мы логике рассматриваем ситуацию. В логике традиционных элит, вот тех самых янычар, это, безусловно, приобретение, потому что, в принципе, территория для них это то, что... Территория ресурса, это то, что можно защищать, контролировать и конвертировать во что-то. И чем больше территории, тем лучше. Это во-первых. Во-вторых, это символическое приобретение, оно ссорит Россию с Западом и мировым сообществом автоматически и закладывает неразрешимый конфликт в их отношениях. В этом смысле это тоже приобретение. Конечно, с точки зрения...
С точки зрения конфликта, то есть это создано напряжение для них.
Потому что если есть конфликт, если есть угроза внешняя, то эти элиты повышают свой политический вес, потому что они нужны. Я, кстати, обращу внимание, что идеология конфликта, которая выводила политический вес этих элит на новый уровень, она началась сначала не с Запада. Первым врагом оказался исламский терроризм, и в этот момент, это в первых каденциях Путина...
Ну, 2001, собственно, звонок 2001... Бушу после 11 сентября.
Фактически до ухода Путина в 2008 году, до 2007 года, исламский терроризм – это как бы центральная угроза, и Россия, как бы вот эти элиты, они предлагают Западу союз в борьбе с этой угрозой. И они эту угрозу всячески как бы преувеличивают, чтобы изменить институциональную динамику, чтобы перестроить институциональную динамику под эту угрозу, под задачи борьбы с этой угрозой. И только потом, с 2007 года, начинается этот поворот, когда Запад становится главным врагом. Вот, это во-первых. Ну и, конечно, если рассматривать с точки зрения экономического развития, то их логики парадоксальны, просто вот с точки зрения экономического развития, то их логики парадоксальны, потому что Россия является одной из самых одной из самых маленьких плотностей населения во всем мире, и территория – это как раз то, что у нас есть в избытке.
Да.
А нужны нам как раз технологии, включенность в мировые там, финансовые схемы, в финансовые рынки, в инвестиции и включенность в международные цепочки добавленной стоимости. Вот этого всего у нас мало, но мы отказываемся от них, чтобы у нас было еще больше территории, которой у нас так много. И поэтому как бы вот это вот... Этот образ такой евразийской державы, который иногда у нас любят так возрождать, на самом деле, если мы посмотрим на реальности населенности, на реальности экономики, то мы увидим, что у нас, с одной стороны, есть Европа, которая там в 3-4 раза больше России по населению и примерно в 9 раз больше по ВВП. С другой стороны, у нас Китай, который в 10 раз больше по населению и в 9 раз больше по ВВП. И между ними это Евразия, это на самом деле плохо населен, малонаселенный, но хорошо охраняемый перешеек между двумя этими гигантами. И вот они занимаются охраной этого перешейка, вместо того, чтобы включать его в какие-то большие потоки, где он может занять свое место
Пользоваться геополитическим преимуществом вот этого евразийского моста, дружить и там, делать транспортную артерию и так далее, и так далее. Да. А сейчас заключаем того, что Китай делает свой путь в обход России. Василий, но ведь это же не холодная война, то, что сейчас происходит между Россией и Западом.
Ну, смотрите, холодная война все-таки это конкретное историческое событие. Я думаю, что этому событию найдут еще название. Я думаю, что это, во-первых, не холодная война, потому что холодная война – это была борьба за некий путь развития, принципиально отличный. Это было, ну, скажем так, в холодной войне противоположная сторона обвиняла друг друга как еретиков. То есть это была скорее религиозная война. Вот здесь был либерализм, условно говоря, а здесь был социализм.
Ну да, была некая мета-идея, была объединяющая идеология, под которую вставали в том числе и союзники.
Конечно, конечно. И более того, Сталин отказался вступать в Бреттон-Вудскую систему, как известно, потому что он, опять же, кстати говоря, понимал, что на этом будет покончено с советским проектом, если он согласится на конвертацию рубля и на участие в МВФ, как изначально предлагалось России в третьей позиции после США и Великобритании, да, но все, значит, социализм закончил. А за что он тогда все это делал и воевал? Понятно, что он, так сказать, не мог на это пойти, и элита его окружавшая не могла пойти на это. И здесь было такое смешение. С одной стороны, в это время, как известно, Сталин уже увлекся, значит, там, прогрессивным войском опричников. Кстати говоря, именно опричнина – это и есть аналог янычаров.
Янычаров, да.
Это и есть, собственно говоря, она создавалась по аналогии с янычарами. Вот, поэтому, но, смотрите, здесь как бы наложение произошло. С одной стороны, вот этой древней традиции, которую Сталин воспринял на своем позднем этапе своего правления, а с другой стороны, вот советская эта повестка, которая никуда не девалась, и она, кстати, осталась после смерти Сталина, как вы помните, и так далее. Вот. Поэтому здесь, конечно, нет этого. Здесь скорее, вообще-то говоря, ну, вот Андрей Яковлев говорит о экономике сопротивления, что мы дрейфуем в эту сторону.
Да.
Это очень похоже на это, но, правда, очень медленно, и надеюсь, что, может быть, до конца не дойдет экономика сопротивления. Это мы знаем, что это иранская повестка, да. Но, например, Бен Тешки, известный историк английский, который занимался, собственно говоря, описанием международного порядка в терминах глобального капитализма и сопротивления ему. Он говорит, что экономика сопротивления Ирана – это последняя постсоветской экономики попытка сопротивляться этому глобальному капитализму. Вот. Насколько у России, у российских элит хватит на это сил, я здесь не могу судить. Но мне кажется, что это интересный очень тренд, зафиксированный в нашем докладе, и он, конечно, ложится в это. Есть некий экономический базис у всего этого. И он связан именно с этим, с тем, что капитализм не принимается этой янычарско-опричной элитой. И они всячески пытаются этому сопротивляться. Но у них уже нет тех аргументов, которые были у Сталина, которые они не могут повторить уже.
Да, это интересно. Об этом обязательно поговорим в следующей части программы. В том, в какой степени экономика сопротивления может являться основой некого альтернативного миропорядка. Вот Иран сопротивляется, да, Россия сопротивляется, Северная Корея сопротивляется. Может быть, действительно, это некий новый такой кластер сопротивляющихся, который может предложить какую-то глобальную альтернативу. Поговорим об этом после небольшого перерыва. Программа «Археология». Говорим сегодня о знамени конфронтации. Так называется новый доклад фонда «Либеральная миссия», в котором анализируются истоки нынешней внешней политики России. Задается вопрос, в частности, а кому выгодна война с Западом? Кому выгодна постоянная атмосфера конфронтации, изоляции и идеи осажденной крепости? Рассуждает об этом Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра «Карнеги».
У конфронтации России с Западом и Китая с Западом есть одно, по крайней мере, общее, и российские и китайские правящие режимы используют эту конфронтацию для своей легитимации. Да, в России есть некий нарратив осажденной крепости, и все, что не получается внутри, все вызвано каким-то либо противостоянием с Западом, который отвлекает очень много ресурсов, но жизненно необходимо, потому что Запад хочет приостановить возвышение России, либо какие-то неудачи, связанные с кознями внутренних врагов, пятой колонны, иноагентов и так далее, которых надо искать, разоблачать, и вот такая деятельность вредителей. В Китае, в общем, довольно похожая история. Противостояние с Западом становится одной из важнейших черт режима, который используют для собственной легитимизации. Но, с другой стороны, Китаю есть, да, китайскому руководству есть предъявить своему населению другие вещи, да, феноменальный экономический рост, создание инфраструктуры, да, выход на передовые позиции в сфере науки, технологии, космическая миссия, успешная борьба с ковидом и так далее. Это сходство. Корневое различие в том, что для России дискуссия об отношениях с Западом – это такая стержневая, да, системообразующая дискуссия, начиная со времен Средневековья, да, там для Московского княжества это мифологема Москва, Третий Рим, да, споры западников и славянофилов, дискуссии по поводу реформ Петра Великого, то есть можно проследить очень много различных итераций самоопределения российского государства и российского образованного класса через то, а как мы относимся к Западу, являемся ли мы под видом западной культуры, или мы абсолютно отдельная культура и так далее. И, ну, российское антизападничество, да, в современном изводе может черпать свои корни там, в Бердяеве, Ильине, славянофилах и так далее, может копать довольно далеко, но здесь это системообразующая дискуссия, и поскольку культуры все-таки очень близки, для нас то, что происходит на Западе, не безразлично. Это важно, потому что это касается напрямую нас, некой общеевропейской, общехристианской, даже в секулярном ее изводе цивилизации. Для Китая дискуссия о Западе появляется, по сути, в XIX веке после болезненного поражения в опиумных войнах. И для них это, ну, дискуссия о варварах, которые ведут себя несколько странно, потому что бывало, что раньше варвары побеждали Китай военным образом, устанавливали династию, потом превращались в китайцев. А тут варвары пришли, китайцев победили и сказали, что, вы знаете, вообще у вас культура отсталая, править вами мы не хотим, а хотим только превратить вас в такую полуколонию. И с тех пор вот это поражение от Запада и дискуссия о том, а что же такое Запад, как с ним строить отношения и так далее, имел такой довольно болезненный характер. И в целом в конце 19-го, начале 20 века выросла некая формула китайская в качестве основы, а западная для применения. Да, по-китайски это звучит как «джун вэй тхи», «си вэй юн». И, в общем, эта формула во многом определяет отношение Китая к рецепции западной культуры. То есть там какие-то передовые организационные формы, революционные партии в марксизме и так далее, которые обещают чудо, значит, Китаю и так далее. Вот есть еще усилия Коминтерна. Окей, заимствуем, становимся правящей партией, смотрим, что не очень работает на наших условиях, начинаем это докручивать. Есть капитализм, который, судя по всему, работает и может накормить много населения и сделать страну развитой. Окей, заимствуем его элементы. Сотрудничество с Западом дает доступ к новым технологиям. Супер, давайте это делать. Да, в процессе того, когда это удовлетворяет наши нужды, мы постоянно докручиваем эти отношения. Но вот такой болезненной рецепции и самоопределения себя через отношения с Западом в Китае нет.
Это был Александр Габуев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Я хочу продолжить разговор о, собственно, конфликте как основе существования. То есть мы можем сформулировать так, что конфликт с Западом нужен нынешней правящей элите. Фактически,
да, безусловно,
внутренняя так... и внешняя политика – это инструментализация этого конфликта.
Безусловно, так. И более того, не нужен не только конфликт, но нужна изоляция. Но к этой теме я бы подошел чуть позже, а сейчас бы немножко вернулся на шаг назад, вот на то место, где было рассуждение о том, что вот во время Холодной войны это противостояли две разные системы, у которых были разные модели развития. Сейчас тоже в мире намечается некоторое такое противостояние, глобальное противостояние, но сегодня это противостояние не между капитализмом и социализмом, а скорее между либеральным капитализмом и нелиберальным или антилиберальным капитализмом. И это довольно широкое противостояние. Конечно, как бы флагманом, таким главным игроком со стороны нелиберального, антилиберального капитализма является Китай. И здесь есть тоже такое принципиальное некоторое различие. Этот нелиберальный, антилиберальный капитализм, он совершенно по-другому мыслит себе роль государства в рыночной экономике. И это, соответственно, и роль государства в обществе. И это заставляет его, во-первых, выстраивать другую систему институтов. Не ту либеральную систему институтов, которая связана с рыночной экономикой на Западе, а другую. И это немножко другая рыночная экономика с другими целями. Эти цели, на самом деле, девелопменталистские. То есть этот нелиберальный капитализм мыслит делать так, что нужно дать больше полномочий государству, которое будет помогать национальным компаниям, национальным рынкам на глобальном рынке, компенсировать их слабость перед западными компаниями и таким вот единым кулаком прорываться вперед. И в этом смысле российские эти элиты контроля, эти янычары, их антизападничество попадает как бы в створ этой риторики.
В этот тренд.
Да, в этот тренд. Но если мы посмотрим внимательно, то мы обнаружим, что вот эти вот страны нелиберального капитализма, из них практически никто не находится на таком уровне конфронтации с Западом. Они не находятся под санкциями, они все равно глобализированы, они включены в глобальную экономику, они выстраивают другие институты, они полемизируют с Западом, иногда очень жестко, но они не могут оторваться от глобальных рынков. В России происходит другое. Мы такой подняли уровень конфронтации, что мы выпадаем из мировых рынков и капсулируемся, вот, остаемся в одиночестве. Начинается это одиночество России, это изоляция. И оказывается действительно, что эта изоляция и является в некотором смысле целью. Мы действительно, как вы упомянули, становимся похожи на Северную Корею, на Иран, на Кубу, то есть на эти закрытые экономики, которые находятся под санкциями. И заметьте, во всех этих странах, при том, что они десятилетиями находятся под санкциями, внутренний политический режим остается очень стабильным. То есть вот эта капсуляция, изоляция, она помогает сохранить политический режим, который, если бы ее не было, мог бы оказаться в более острой конкуренции экономической и политической внешне, и тогда в этом режиме могли бы произойти
пришлось
какие-то...
Пришлось бы допускать перемены, пришлось бы давать больше голоса модернизационным элитам.
Да, совершенно верно. Они бы, если это взаимодействие с Западом, значит, автоматически модернизационные элиты, они с ним лучше взаимодействуют, они получают больше политический вес, и баланс весов вот между этими двумя типами элит опять начинает меняться. Чтобы этого не произошло, нужно быть в изоляции, нужно быть ощетинившись.
Нужно быть под санкциями.
Да,
нужно То есть мы приходим к такому более-менее парадоксальному выводу, что Кремлю выгодны санкции.
Да.
Несмотря на всю эту риторику, что вот оно показывает, как Запад хочет нас расчленить, убить и уничтожить, а санкции это выгодно.
Похоже на то, и санкции снижают внутреннюю конкуренцию, потому что взаимодействие с внешним миром, меньше внешних игроков на внутреннем рынке. Санкции позволяют, значит, сохранить этот баланс. И санкции позволяют, вот эта изоляция позволяет также как бы закрепить. У нас еще есть такая интересная перспектива, что у нас за время путинского правления, за время правления вот этих элит контроля, произошло огромное перераспределение собственности внутри страны. Да? И как бы, если мы изолируемся и проживаем поколение там, или два под санкциями, то мы таким образом закрепляем это разделение собственности, которое сложилось по итогам путинского 20-летия. И уже дальше...
То есть закрепить путинский передел.
Да, да.
А, Кирилл, вот такой вопрос, что уже чтобы закончить с темой санкций. Но санкции в нынешнем виде достаточно ограничены.
Да.
Потому что существуют же еще иранские санкции, если взять большие санкции с ограничением экспорта углеводородов, если будут санкции в виде закрытия трубы, нефтегазовой трубы, идущей из России.
Ну, да.
Вот такие наверное, не готовы принять.
В этом смысле Россия очень все-таки крупная страна. Она большой игрок на этом рынке. Очень маловероятны в близкой перспективе санкции такого рода. Нефтегазовые какие-то санкции, это очень маловероятно, только в случае какого-то совсем уже масштабного конфликта. Поэтому и им кажется, это до некоторой степени было описано в другом докладе, под моей редакцией, в докладе «Либеральной миссии», «Застой-2», где было показано вот это внутренний контур перераспределения, экономика внутреннего контура перераспределения. Вот тебе поступают деньги, ты продаешь нефть и газ, поступают деньги, ты их здесь перераспределяешь, и, в общем, тебе больше ничего не нужно. Да, все остальное лучше убрать, потому что это перераспределение, элиты контроля, они контролируют продажу, поступление денег, потом перераспределение денег по экономике, и у них нет конкурентов, никто больше сюда не входит.
Ну да, интересный момент. Действительно, что конфронтация и санкции являются некой подложкой современного режима и его внутренней и внешней политики. Василий, я хочу немножко с другой стороны еще зайти. Ведь, наверное, нынешняя внешняя политика, она отвечает еще на один базовый запрос, на который, в общем-то, ответил Путин. Часть вот этого вот большого путинского проекта последних 20 лет, как многие сейчас говорят, вот мы тут обсуждали книжку Гульнас Шарафутдиновой, ну, условно говоря, Путин сформулировал новую российскую идентичность. И вот в рамках, с точки зрения идентичности и теории идентичности, ведь эта внешняя политика, она очень хорошо льет мельницу на эту воду. Она дает россиянам понять, кто мы такие. Мы не Запад, мы против Запада. Мы вот одни, мы всю жизнь, так сказать, половцы-печенеги, Наполеон Гитлер, а сейчас мы под руководством Кормчего тоже стоим одни.
Я только не соглашусь, что это новая идентичность, потому что скорее это была такая, так сказать, достали из закромов, из запасников исторического музея идентичность позднего дома Романовых. Вот такой идентичности времен Александра Третьего. Кстати говоря, ну, ведь на самом деле, мне кажется, что вот мы забываем такие символические шаги. Все помнят, что приняли гимн Михалкова приходе Путина. Но чуть раньше был утвержден герб Российской Федерации, утвержден он был именно по лекалам Александра Третьего. Вот этот самый пышный двуглавый орел, это как раз герб времен Александра Третьего. И на самом деле, конечно, вот это вот противостояние с Западом, который был либеральный уже в то время, тотально либеральный, все, во Франции уже республика, значит, в Германии так или иначе ограниченные монархии, в Австрии тоже, но про Англию мы вообще молчим, да, значит, про США. А здесь еще абсолютная монархия, последняя абсолютная монархия в Европе. И она, естественно, уже мнит себя как, по меньшей мере, особая Европа, другая Европа, или совсем не Европа, то есть нечто вообще альтернативное европейскому пути развития. И вот этот как раз нарратив был реализован путинским правлением в последние 20 лет. Он ничего нового здесь не внес, если честно. Ну, конечно, есть модернизация, все это транслируется по новым каналам коммуникации, понятно, но нового в этом очень мало. Это как раз, и это легло на историческую память, на память людей, на память элит тоже важно, потому что элита, вот особенно эта вот янычарская опричная часть, она очень хорошо это восприняла. Мой дед служил там, прадед служил, мой отец служил, я служу. Это же у них повторяется все время.
Собственно, да, деды воевали, вот да. Это все. А, Кирилл, а насколько это все разделяется широкими слоями населения? Вот у Гудкова у вас там есть статья Льва Дмитриевича.
Да,
вот этот антизападный дискурс, и деды воевали.
Об этом скажу, я хотел еще вот, по предыдущему витку разговора чуть добавить. Это, ну, мы здесь представляем этот сборник, доклад, но там много авторов, и как раз этому вопросу, который сейчас обсуждался, посвящена замечательная, по-моему, статья в раздел Игоря Зевелева, где он показывает, что как внешняя политика как бы начинает конструироваться из идентичности. Не просто это идентичность, но это идентичность, защита этой идентичности становится как бы главным стержнем внешней политики. Она становится вопросом безопасности. И если ты не признаешь эту идентичность, ты как бы враг нашей безопасности. Вот эта логика очень интересная и парадоксальная, она как раз очень хорошо у Игоря Зевелева показана.
Это, да, это одна из, собственно, постулатов конструктивизма вот этого исторического,
да,
как говорят,
да.
Там states have security, societies have identity.
Да.
У государств есть безопасность, у обществ есть идентичность, и те, и другие готовы за них умереть.
Да, и мы как бы конверсию совершаем одного в другое.
Да. Да?
И мы говорим, что если наши угроза нашей идентичности, угроза нашей безопасности.
Угроза нас безопасности.
Вот да. Этот парадокс, который выдвигает Путин и вот элита, стоящая за ним.
Идентичность именно традиционная, антизападная.
Да, идентичность антизападная. И здесь тоже я бы вернулся на шаг назад, потому что и как раз в статье Василия и там в других материалах есть эта мысль про то, что это происходит так, что, и это я перехожу к вашему вопросу про восприятие массовым сознанием этого, что когда у России Россия совершает модернизационный рывок, пытается стать Западом, это не очень получается или совсем не получается, тогда возникает идея, что мы должны найти альтернативный путь развития и стать не Западом, а антизападом. И вот это вот, и это повторяющаяся такая идея, она была и в середине 19 века сформулировано Николаем II еще, да, эта идея, что мы должны дистанцироваться от Европы, потому что она идет куда-то не туда, а мы храним заветы старой Европы и становимся как бы анти-Европой, настоящей Европой.
Да.
Потом это делают большевики, которые, значит, чтобы сделать модернизационный рывок промышленной революции в России, они, значит, придумывают совершенно альтернативную модель вот этой индустриализации, такой государственной индустриализации без частного капитала, и становятся тоже антизападом. И сейчас вновь эта идея, что что мы не просто вот, не Запад, а мы антизапад, да, потому что у нас не получился прорыв к Западу. Об этом пишет и Андрей Яковлев в статье о конкуренции капитализмов, о том, что мы попробовали либеральную модель внедрить, потом, наоборот, китайскую такую государственно-патронируемую рыночную экономику внедрить. Все это довольно плохо получилось, и тогда вот уже мы эволюционируем к экономике сопротивления. Лев Дмитриевич Гудков, значит, в статье как раз он разбирает эту проблему и тоже показывает на уровне общественного мнения, как утопия Запада, которая была в общественном мнении, царствовала в конце 80-х, начало первой половины 90-х годов, как она трансформируется в реакционную утопию, да, что у нас не получилось быть Западом, и мы тогда, этот ресентимент возникает, что мы начинаем ощущать себя некоторой альтернативой Западу, некоторые считаем себя отдельной какой-то цивилизацией, и возникает этот образ врага.
Это который... ресентимент, вот здесь очень важное слово, это же разочарование, да, не только в распаде Советского Союза, но и в том, что вот люди решили, что Запад их не принял.
Это как бы ресентимент, как я понимаю, с Иваном Дмитриевичем здесь интересно было поговорить, он много об этом писал, но здесь возникает такая вещь, что мы утеряли статус, да, и мы думали, что мы обретем ему замену в другом статусе, да, другой статус вот на других институциональных основаниях, а выяснилось, что мы там не дотягиваем до этого, да, и что мы упали в статусе, мы здесь не можем вернуть себе статус, прежний
то есть,
вес.
Опять это вот эти вот такие вот пацанские расклады, о которых это не пацанские, говорил Василий, здесь что есть... как бы потеряли респект, потеряли уважение, упали на там ступень ниже.
Ну, это серьезное чувство, которое есть у больших народов, да. То же самое происходило с немцами в 21-й половине 20 века, когда это очень сильное впечатление, когда ты понимаешь, что у тебя потенциал вот быть вот на этом уровне, и вдруг ты оказываешься на другом. И это ресентимент, да, это сильное.
Ну, Германия же тоже, да, на этом ресентименте, вся идеология Третьего Рейха построена на веймарском ресентименте. Что...
Это близко к этому. А смотрите, здесь еще что произошло. Вот на самом деле, когда Советский Союз рухнул, да, за его, так сказать, фасадом остались другие руины, руины Российской империи, которые сразу возникла идея, что вот мы должны вернуться к этим истокам. Мы потеряли ту Россию, помните, был Чубин?
Да, Россию, которую мы потеряли. Да? Да.
Вот мы должны вернуться туда. А куда вернуться? В какую империю? Слушайте, в начале 21 века. А тем не менее, мы туда пытаемся вернуться. Мы говорим на полном серьезе, некоторые российские аналитики пишут про квартет великих держав в Европе, хотя это уже немыслимо просто сейчас. Это понимаете, когда поляки слышат это, говорят, слушайте, ну, большинство стран во времена квартета великих держав не существовало европейских, просто еще не было их, у них не было независимости. Чем вы говорите, вот вы нас обижаете этим просто сравнением. Вот. А здесь это говорится нормально, потому что, ну, давайте вернемся вот ту Европу замечательную, из которой мы в свое время ушли. Да, мы погорячились, конечно, зря мы пошли за Лениным, теперь мы вернемся туда, и вы туда тоже возвращаетесь. Вот никто не собирается возвращаться.
Вот это да, такая замечательная ретро-политика, политика архаизации, политика поиска образцов в прошлом, которая в том числе увенчивается и нынешней российской внешней политикой. Вернемся через мгновение. Говорим сегодня о вечной войне России. Война России и Запада. Кому она нужна сегодня в российской элите и в российском населении? Что думает население о конфронтации с Западом? Рассуждает об этом один из соавторов доклада Фонда «Либеральная миссия» Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра.
Ну, начиная вот с прихода Путина и то, что антизападный курс стал одним из элементов легитимности режима, действительно, пропаганда навязала представление, что Запад, прежде всего Соединенные Штаты, хотят унизить Россию, хотят прибрать сырьевые богатства, навязать ей чуждые ценности. И это ложится, потому что, ну, вообще говоря, это очень старые представления, они традиционные для российской политической культуры, антизападные. Это ресентимент, то есть, ну, выражение зависти, желание жить так же, как на Западе, но с явным пониманием, что это невозможно. Вот утопия Запада, как полноты благополучия, социальной защиты, развитости, там, свободы и прочее, она соединяется с явным сознанием неудачи демократического транзита, неудачи модернизации, чувства отсталости и порождает такой сильнейший комплекс национальной неполноценности, очень важный, он фактически конститутивный для коллективного сознания. Поэтому эта игра на антизападных таких темах, она постоянная. Она и в советское время шла, она и в XIX веке была. Разговор об ослеплении перед Западом и то, что надо держаться собственного пути развития, а не обезьяничать перед Западом. Это вот очень характерная тема. В этом смысле антизападная риторика входит в коллективное сознание. Это не нечто новое. Но надо понимать, что это амбивалентная, то есть очень противоречивая вещь. Она не отменяет симпатии, притягательности Запада. И несмотря на все волны вот такой агрессивной, злобной пропаганды, те же 60% или даже больше считают, что надо прекратить эту конфронтацию и налаживать нормальные отношения.
Мы возвращаемся к нашим сегодняшним гостям. Напомню, Кирилл Рогов, редактор доклада, и один из авторов Василий Жарков. Вопрос в том, а куда это приведет? Можно ли постоянно балансировать на грани войны? Вот это вот в английском есть слово brinkmanship, да, балансирование, искусство балансирования на грани. Мне кажется, что российская внешнеполитическая элита этим занимается последние десятилетия, вот этим brinkmanship'ом, да, отодвигается граница возможного, давайте попробуем тут. О, смотрите, да, ну, понятно, там Крым проглотили, Сирия, вот, так сказать, ну, Грузия, Абхазия, там, Южная Осетия, Крым, операция в Сирии. И вот это вот постоянно отодвигание грани, да, балансирование на грани, а долго оно может продолжаться? Это что, может вообще Россия десятилетиями может в этом режиме жить? Или постоянно будет возрастать риск войны?
Ну, смотрите, это хороший вопрос, и на него нет, конечно, однозначного ответа. Я лишь обращу внимание на то, что последняя валдайская речь Путина была скорее примирительной. Это заметили многие наблюдатели. Вот эта вот заявка на то, что мы умеренные, с акцентом на это слово «консерваторы», да, что мы все-таки будем занимать скорее такое вот особое место в этой системе капитализма, где у нас будут свои гендерные, так сказать, старые отношения, где у нас будут свои правила, но, в принципе, с другой стороны, мы совсем не хотим рубить связь и сжигать мосты с миром и с Западом, и мы хотим вот просто найти такую вот свою ассоциированную позицию, где бы мы присутствовали, но в то же время сохраняли свою самость. Да, и в принципе это скорее, ну, такое вот как раз поддержание баланса скорее в сторону ослабления конфронтации. С другой стороны, мы видим буквально вслед за этим произошли события на Донбассе, произошла эта история с дроном турецким, дальше идет концентрация войск.
Ну, сейчас, да, говорят западные источники.
И опять, понимаете,
да.
То есть здесь, кстати говоря, заметьте, что так сказать, здесь не только Россия является актором. Нужно понимать, что международные отношения всегда двусторонние и многосторонние отношения. Когда, например, допустим, Байден и Путин вроде бы нашли такой компромисс между собой, да, но здесь вдруг берет Украину и залепляет Медведев глаз. И, так сказать, а он не может не реагировать на это. Поэтому здесь, к сожалению, самое страшное, как всегда, играет роль Гаврила Принцип, который, ну, да, может в любой момент совершить нечто, что уже сделает эту ситуацию такой, что она будет непреодолима.
Ну да, нахождение будет на грани чревато, да, тем, да, что, да, проявляется черный лебедь в виде Гаврила Принципа. Кирилл, вот действительно, проецируя вот эту вот политику, очень часто доводится слышать, что в Кремле всерьез готовится к войне. Видя ее естественным продолжением нынешнего режима и, более того, строя сценарий неизбежной победы России в этой войне.
Ну, а к чему им еще готовиться? Они умеют готовиться к войне и не умеют готовиться к миру, поэтому они готовятся к войне. Это как бы все продолжение все той же темы. Возвращаясь к вопросу о том, насколько, сколь долго это может продолжаться и какие у этого перспективы, ну, я бы не стал рассматривать там, то есть довольно трудно рассматривать сценарий там внезапной войны, внезапного конфликта. Мы не все знаем о возможностях сторон. Но если смотреть на это так системно, то есть два фактора, которые позволяют, ну, которые позволяют пролонгировать политику конфронтации, изоляции на какое-то время. Это, во-первых, внешние поступления ресурсов, то есть поступление денег от торговли ресурсами. И, во-вторых, это внутренняя ситуация. И здесь во внутренней ситуации, говоря о внутренней ситуации, я вернусь к статье и к разделу Льва Дмитриевича Гудкова, потому что я рассказал только первую его часть про ресентимент, про то, как утопия Запада превращается в реакционную утопию. Вот в российском кейсе, таким характерным, повторяющимся для России образом. А вторая часть как раз статьи говорит о том, что в последние 5 лет общественное мнение довольно равнодушно относится к конфронтационной риторике, оно ждет примирения с Западом, оно ждет нормализации, оно вот как бы не собирается воевать, у общества нет настроения воевать, оно ждет нормализации. И это одна сторона, ну и ресурсы – это другая сторона. Вот в 90-е годы прошлого века природная рента, есть там такое понятие Всемирного банка, которое считается в экономике, можно посчитать размер ресурсной ренты, которую получает экономика. И в 90-е годы размер ресурсной ренты, там он колебался, но в целом, в среднем, это было примерно 8-9% ВВП. В 2000-е годы это было 18% ВВП. В 2010-е годы это примерно 12% ВВП. И мы видим, что 90-е годы это политический плюрализм в России. У нас элиты контроля, они в загоне. И скорее модернизационные элиты на коне, потому что денег нету. Мы видим 2000-е годы. Это эпоха, когда эти элиты контроля подавляют совершенно все другие элитные группы. И функциональные вот эти элиты развития, догоняющего развития. И мы видим 10-е годы, когда элиты контроля доминируют, но они доминируют не очень легким для себя образом. Если в 2000-е годы это вполне консенсусный такой авторитаризм, консенсусная авторитаризация, то в 2010-е годы мы видим ее конфликтность. Они конфликтуют на внешнем контуре, они конфликтуют во внутреннем контуре с внутренней оппозицией, потому что эта рента вот на грани. Вот будет 9%, это будет для них совершенно кризисная ситуация.
Есть же еще один график зависимости внешней политики и агрессивности России от мировых цен на энергоресурсы. Есть же корреляция. Нефть, дорогая нефть, Россия куда-то вторгается. Вот сейчас вот этот последний довольно неожиданный цикл совершенно сумасшедших сырьевых цен, ну, собственно, которые весь 2020 год стремятся вверх, и сейчас уже нефть к сотне стремится, далеко за 1000. Ждать ли новой агрессивности России на фоне нового ресурсного притока?
Да, есть такая корреляция. Я ее объясняю, и как бы механизм здесь такой. Я это называю ресурсным национализмом. Когда очень много, очень большие деньги, это, кстати, первое вторжение такого рода, конечно, вторжение в Афганистан в 1979 году, которое на пике нефтяных цен, значит, происходит. Это ресурсный национализм, когда этих денег очень много, есть ощущение, что ну вот мы все можем, у нас все возможности есть. Но сейчас нефть подбирается к 100 долларом, но это, конечно, конъюнктурный эпизод, который вряд ли элиты рассматривают всерьез как долгосрочный. Во-первых, мы имеем еще очень сокращенные поставки. Да? У нас же еще действуют квоты, установленные в 2020 году, и реальный экспорт, он не такой высокий, да? Потому что объемы его меньше. И, скорее всего, это нефть по 100 долларов, это эффект ковидных денег, влитых в мировую экономику.
экономику, это тоже скоро кончится. Так что я не, и в общественном мнении у нас внутри стагнация. Общественное мнение довольно такое, ну, это совершенно не 2000-е годы, и не начало 2010-х, когда был такой энтузиазм развития, да, энтузиазм богатения нации. Его сейчас нету, этого энтузиазма. Поэтому, в общем, сейчас условий мало для этого, для ресурсного национализма. Мы не видим в данных вопросах общественного мнения роста ресурсного национализма, вот этой победительного чувства. И, возвращаясь ко мне, вот к тому, что я сказал, мы сейчас на 12% ВВП в долгосрочном вот, периоде.
И доля
ресурсной ренты ВВП 12%. И это то, что не очень хватает для того, чтобы быть очень самоуверенным.
Однозначно агрессивным.
И, Сергей, я к этому добавлю. Смотрите, у нас две дивизии только по официальной статистике погибают ежемесячно от ковида сейчас. Две дивизии только по официальной статистике. О чем мы с вами говорим? А, скорее всего, их погибает четыре дивизии.
Без мне кажется, власть войны. Это не сильно ограничивает.
Но...
Не военнослужащие же погибают. Не Росгвардия. Погибают, извините, так сказать, уже в основном люди старшего возраста, снимается груз пенсионных обязательств.
Но тем не менее, этот фон
извините,
не может...
Извините,
да, я понимаю, но с другой стороны, этот фон, к сожалению, не способствует тому, чтобы сейчас чем-то таким заниматься на международной арене.
Да, но я хочу добавить еще вот одну вещь, что, как вы справедливо вы заметили, что на самом деле сосредоточение войск на границе с Украиной, оно оказалось страшно эффективным способом.
Первый.
В прошлый раз Путин переломил ситуацию в отношениях с Байденом.
Байден позвонил тут же.
Да, Байден сначала сказал, что он считает, что Путин убийца. Потом произошел практически разрыв дипотношений. Потом Путин сосредоточил огромную армию на границах с Украиной.
Путин сказал, да, я могу.
И, да, и Байден сказал, Европа решила, что лучше пускай, давайте мы будем с ним разговаривать, чем разбираться с этой новой войной. Так что это один раз сработало, и значит, пока не найдут противоречия.
Да, но понимаете, но все равно это же постоянное сближение, да, там у Кирилл, по-моему, тоже написано, самолеты в 5 метрах друг от друга летают, вот эти вот совместные там над Арктикой, над Балтикой они. В Сирии постоянно зона соприкосновения различается. Сейчас Россия ищет новых зон соприкосновения. Там Центральноафриканская республика, Ливия появилась. И вот это вот постоянно поджигает, да, вот этот ребенок. Тут костерок зажег, там костерок зажег. А что, так сказать, соседи-то скажут?
Это очень рискованная ситуация. Безусловно, это очень рискованная ситуация. Сейчас что здесь можно сказать? Это ситуация, которая происходит в условиях огромного ядерного потенциала, огромной угрозы, так сказать, перехода это в более, так сказать, серьезную стадию этого противостояния. И, ну что, мы здесь можем лишь наблюдать, к сожалению. Вот ничего остального у нас не остается.
Ну что ж, мне кажется, мы очень важные какие-то моменты проговорили для себя, по меньшей мере, из этого доклада. Я понимаю, что санкции, конфликт с Западом, постоянная изоляция России – сколько бы ни говорить, что это, так сказать, проклятый Запад навязывает на Россию, на самом деле они крайне важны правящему режиму, как средство продления его власти, как средство защиты передела собственности, как средство легитимации и дисциплинирования населения. Условно говоря, война важна нынешнему режиму. Ну, такая вялотекущее приближение к войне. Но здесь действительно остается вопрос, вот это вот асимптотическое приближение к линии конфронтации, к линии войны. Как долго оно может продолжаться? Как долго Россия может балансировать на грани без того, чтобы свалить в режим реальной ядерной конфронтации, поскольку речь идет о ядерной державе. Это остается открытым вопросом. Мы постарались на него ответить. Напомню, что в гостях у нас были Василий Жарков, декан на факультете политических наук Шанинки. Желаем, не могу не воспользоваться Сергея Зуева и, так сказать, разруливание вот этой всей ситуации и здоровья, конечно, ректору хочу пожелать. И Кирилл Рогов, политолог и редактор этого доклада. Меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология», телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода». Оставайтесь с нами.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».